Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседу о вечном. У нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
У нас снова передача из цикла «Размышления над цитатой». И сегодня я хочу предложить поразмышлять над цитатой из письма Антона Павловича Чехова, которую он написал своему брату Николаю. Кстати, брат был старший, но, тем не менее, Антон Павлович Чехов, если судить по его письмам, относился к нему наоборот, как к брату младшему. Ну, потому что, не будем в это углубляться, он был достаточно непутевым таким человеком, со сложным судьбой.
Да, слабохарактерным был и страдающим от беспробудного пьянства, вот так скажем.
Да, хотя, кстати говоря, он был уже замечательный художник.
Да, и очень талантливый художник был при этом, да, вот это сочеталось с ним.
Ну вот, и, собственно говоря, вот эти все перипетии их семейных отношений нам сегодня не важны, хотя я всем очень советую вот это письмо Чехова прочитать полностью. А мы его прочитаем фрагментарно и постараемся сегодня обсудить. Вот где-то с середины я его прочитаю. Отвечает он на то, что брат его жалуется ему на какие-то обиды, подтрунивания с его стороны и жалуется на непонимание окружающих. И Чехов ему пишет: «Недостаток у тебя только один. В нем и твоя ложная почва, и твое горе, и твой катар-кишок. Это твоя крайняя невоспитанность. Извини, пожалуйста, но veritas magis amicitia» – это латинская фраза в письме Чехова, очень известная, означает «истина выше дружбы». Дело в том, что жизнь имеет свои условия. Чтобы почувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди нее чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным. Талант занес тебя в эту среду, ты принадлежишь ей, но тебя тянет от нее, и тебе приходится балансировать между культурной публикой и жильцами визави. Сказывается плоть мещанская, выросшая на розгах уринского погреба на подачках. Победить ее трудно, ужасно трудно». И дальше Чехов перечисляет, и это очень знаменитая цитата, перечисляет качества, которые, по его мнению, должны быть у воспитанных людей. Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим условиям. Первое. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки. Живя с кем-нибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: «С вами жить нельзя». Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и отсутствие в их жилье посторонних. Второе. Они сострадательны не только к одним нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом. Так, например, если Петр знает, что отец и мать сидеют от тоски и ночей не спят, благодаря тому, что они редко видят Петра, а если видят, то пьяным, то он поспешит к ним и наплюет на водку. Третье. Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги. Четвертое. Они чистосердечны и боятся лжи, как огня, не лгут они даже в пустяках. Ложь оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего. Они не рисуются, держат себя на улице так же, как дома, не пускают пыли в глаза, меньшие братья. Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Из уважения к чужим ушам они чаще молчат. Пятое. Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали или нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают» или «Я разменялся на мелкую монету», потому что все это бьет на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво. Шестое. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями, рукопожатие пьяного плевака, восторг встречного. Ну, сразу скажем, что плевака, Федор Никифорович Плевак, это знаменитейший московский адвокат. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями, рукопожатие пьяного плевака, восторг. Они смеются над фразой «Я представитель печати», которая к лицу только Радзевичем и Левенбергом. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на 100 рублей и не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили. Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки. Даже Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную. Ну, фамилии, которые здесь упоминаются, это просто такие мелкие журналисты того времени, Левенберг и Радзевич. Седьмое. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они горды своим талантом. Так они не пьянствуют с надзирателями Мещанского училища, сознавая, что они призваны не жить с ними, а воспитывающе влиять на них. К тому же они брезгливы. Восьмое. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Они стараются, возможно, укротить и облагородить половой инстинкт. Таковы воспитанные, чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды, в которую попал. Недостаточно прочесть только «Пиквика», но здесь речь идет о знаменитом романе Диккенса, и вызубрить монолог из «Фауста». Недостаточно сесть на извозчика и поехать на Якиманку, чтобы через неделю удрать оттуда. Тут нужны беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Тут дорог каждый час. Ну, понятно, что вот в этих вот пунктах восьми, которые Чехов перечисляет, и здесь некоторые примеры он приводит, отрицательные, понятно, что это в завуалированной форме он, в общем-то, своего брата рисует. Но для того, чтобы не говорить ему это впрямую, как он безобразно себя ведет, он вот так вот это в более такой деликатной форме подает. Вот все вот эти вот свойства воспитанного человека и в противовес свойства человека невоспитанного. И образец такого невоспитанного человека он с печалью видит в своем любимом старшем брате. Ну, давайте теперь поразмышляем, покомментируем, может, даже по каждому пункту.
По каждому пункту. Ну, здесь, кстати, можно только согласиться. С гением нельзя не соглашаться, потому что наша русская литература, почему к ней нужно постоянно обращаться, почему мы иногда не дорастаем до уровня святых отцов, потому что мы просто их не способны понять. И вот русская литература таким, может быть, мостиком, который воспитывает нас как раз-таки. То есть, если мы еще хоть как-то невоспитаны немножко, то разве мы можем принять то зерно, вот как вот Господь говорил про почву, плодородную почву, вот, и воспитание в каком-то смысле есть вот это вот облагораживание своей души, своей почвы. Пока ты себя не воспитаешь, никакое зерно в тебе не вырастет. И поэтому первым делом, ну, конечно, нужно говорить вот об этих самых простых вещах. То есть, когда человек приходит к вере, вот, мне кажется, вот, ну, у нас этого не хватает, что мы же все выросли в такой среде, в большинстве своем, в такой среде выросли, в которой, ну, вот таких основных принципов для воспитания не то чтобы их нет, но они какие-то дискретные, я бы сказал, размытые и дискретные. Вот одно есть, а другое раз оно теряется. То есть люди могут быть честными, но грубыми, например. Вот. Или, например, они могут быть нечестными, но зато эстетствующими. Такое часто бывает. Эстетствующий, но зато он где-то постоянно... Ну, для него ничего не стоит обмануть или там украсть, чем-нибудь пользоваться не своим. И так далее. То есть вот эта вот размытость в таком в нравственности есть. Размытость, и даже не размытость, а дискретность, вот именно вот так бы я выразился. Ну, такая прерывистость. Одно есть, другого нет, третье есть, четвертого нет. И получается, что вот мы, вот, ну, особенно вот люди советские, постсоветские, так или иначе выросшие без вот этого образа, то есть образование и образ, он как раз-таки связан с воспитанием. Человек образованный, он прежде всего воспитанный. Вот поэтому здесь вот Антон Павлович Чехов, безусловно, говорит о первой фундаментальнейшие вещи своему брату. Если у него есть талант, если он хорошо рисует, но при этом, если он не воспитан, этот талант, как-то говорят, не в коня овес, то есть он будет бесполезен. Вот, то есть сам по себе талант, если в тебе есть, то к нему нужно относиться, как он пишет, с уважением к своему таланту. То есть воспитание, оно идет, начинается с уважением себя и отношением, уважением к ближним, с правильным отношением и с уважением к ближним. На самом деле, с таким понятием основным и понятием библейским, на самом деле, которое называется честь. Вот есть благочестие, благая честь, есть нечестие. Благочестивые, нечестивые. Вот именно с воспитания начинается разделение между благочестивыми и нечестивыми. Если человек не будет воспитанным, он будет нечестивым. Ну или если говорить языком таким более простым, нечестным будет. Нечестивым, нечестным — слова однокоренные.
А если он будет воспитанным, он сможет с большей легкостью стать благочестивым?
Ну, я вот думаю, что благочестивость и воспитанность — это синонимы. Вот. Их можно, вот эти синонимы, да, они как, есть какие-то грани. Воспитанность, образованность, благочестивость, благородность, порядочность. Что еще? Вот. Ну, пожалуй, вот хватит. Это все слова, которые, вот, собственно говоря, слова-синонимы. И с них-то и начинается духовная жизнь. Если человек не с них начинает, то его ждет катастрофа. Ну, самый первый псалом, введение в духовную жизнь, мы много раз его проходили. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых. С него начинается там, все ночные бдения, вечернее, то есть начало богослужения. И мы все должны подумать, а как я воспитан.
А что произойдет, вот вы сказали, его ждет катастрофа. Вот да. Человек благочестивый внешне, да, и при этом невоспитанный. Вы встречали таких людей в православной среде?
Ну, в том-то и дело, что когда, если мы правильно разбираем слово, ну и воспитанность тоже может быть внешняя. И благочестивость может быть внешняя. В том-то и дело, что если мы говорим о благочестивости как о чести, и говорим «честь» пишем с большой буквы, то здесь недостаточно одной внешности. Недостаточно одной вот такой одежки, приличия. Вот здесь именно важен образ, который затрагивает, как вот по Чехову, как он хорошо сформулировал, затрагивает... Ну, почти все грани, вернее, основные грани человека, его талант, его отношение, ну, в данном случае он про мужа пишет, его отношение к женщине, вот, то есть отношение в семье, к своим близким, к родителям, это затрагивает его отношение с самим собой, даже когда человек один, он все вот эти грани описал, поэтому благочестие и воспитанность, ну просто это одно слово является, наверное, библейским, другое слово можно назвать, наверное, светским, наверное, таким более светским. Но на самом деле это слова похожие. Так вот, какая ждет катастрофа человека? Ну, конечно, катастрофа прежде всего нравственная. Если у человека нету чести, то рано или поздно ему люди перестают доверять. Когда ему люди перестают доверять, рано или поздно человек окажется один. Когда человек окажется один, ну, он просто перестанет быть человеком. Человек не может жить без других людей, не может жить без общения. И это самая большая катастрофа, вообще остаться одному. Одному остаться не из-за трагедии бывают, вот какие-то трагедии у людей, и он не может справиться с этим. Здесь не про это речь, а именно, когда человек остается один, потому что он везде, во всех случаях, в общении со всеми людьми исчерпал кредит доверия. Либо он будет только с такими же, как он, мытари и блудницы и мытари, да? Конечно, Господь с тобой остается, Господь останется с тобой и не бросит тебя никогда, и будет до последнего идти, как вот он шел и общался с мытарями и с блудницами, и призывал всех к таким падшим людям все-таки иметь милосердие. Но это он как раз-таки к тем, кто имел достоинство, имел, как вот фарисеи имели, честь они имели, они были праведными, не только себя считали, но и были действительно такими. Народ их считал праведными. И вот Господь их-то призывал, чтобы они были милосердны к таким даже падшим людям. И сам говорит про себя, что я пришел не для того, чтобы губить, судить, а чтобы спасать. Но, да, человек может в самый последний момент осознать, что ему нужно, ну, что вот он остался один, и обратиться к Богу. Но это редко бывает. Сколько было мытарей в этом, в Израиле, и скольких обращенных мытарей мы знаем, двух всего, вот. Сколько было блудниц в то время, и только там 2-3, которые смогли покаяться. То есть большинство из этих людей, конечно, кто вот не воспитан, если человек не только не воспитан, но и не продолжает себя воспитывать, потому что процесс воспитания – это процесс хранения чести. То есть честь можно, чтобы хранить честь, нужно над ней постоянно думать, размышлять. Это как бы целая жизнь. Если мы возьмем дворянскую среду, из которой так или иначе вышла русская культура, в основном это именно русская литература, ну, это время там, Пушкина, Лермонтова, вот, это часть Толстого, потом уже, конечно, смешалось, уже стали не только из дворянской среды приходить великую литературу, как вот Чехов, например. Самым главным в этой дворянской среде была вот эта щепетильность, такая большая щепетильность по отношению к чести. Если там честь как-то нарушена, вот они там думали, а нарушили честь мне или нет, оскорбили меня или нет, и так далее. Вот, кстати, вначале он пишет про оскорбление, что оскорбить может только такого человека, у которого есть достоинство. И вот возвращаюсь к ответу. Катастрофа вот эта заключается в том, что человек, который не хранит свою честь, не старается воспитывать себя все дальше и дальше, отыскивая все новые и новые грани своей невоспитанной личности, потому что в чем-то мы все невоспитаны, в чем-то все равно нельзя быть идеально воспитанным, потому что это связано с нашим отношением к людям другим и отношением к миру. И эти отношения постоянно меняются, и нам постоянно нужно делать все новые и новые поправки в наших отношениях. Так вот, человек, если не старается себя воспитывать, то так или иначе вот он оказывается один. И одиночество, оно обычно ведет человека к отчаянию. Это разве не катастрофа?
Ну вот здесь Чехов приводит отрицательные примеры, мы уже об этом говорили, да? Ну вот мы вот это слушаем, и я уверена, что многие из наших слушателей, если не большинство, думают, что уж к ним не относится никак разговор о воспитанности и невоспитанности. Большинство людей по умолчанию считает, особенно людей православных, верующих, считают, что уж воспитанность – это то, что у них есть изначально, а все остальное как-нибудь приложится. Вот не могли бы вы привести примеры невоспитанности, в том числе и в православной среде, как оно проявляется?
А как проявлялась невоспитанность в православной среде, да? Ну, видите ли, в любой среде, когда нет такой тактичности, можно прямо по порядку идти по этим 8 пунктам, как они проявляются в нашей православной среде. Вот пишут, они уважают человеческую личность, а потом всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют там из-за молотка или из-за резинки. Ну, я думаю, что в любой общине, в любом храме, как минимум, такая несдержанность проявляется. Это известное, что отдергивает людей, которые только что входят в храм. Это уже стало притчей во языцах. Сейчас, кстати, меньше вроде бы это происходит, потому что стало больше молодежи в храме и больше людей среднего возраста. И поэтому вот этот вот старший возраст, когда проявляются не только какие-то качества хорошие бывают, а именно концентрируется, если человек не смог чего-то в жизни добиться, к старости у человека бывает вот это ворчание, сварливость, раздражительность. И вот эти качества, они начинают особо проявляться. И такие люди, кстати, они и становятся одинокими. С ними никто не хочет общаться, дети, как правило, терпеть не могут таких, и родители, и свекровь, тещу, такое происходит, какое-то вот это разобщение. Они куда приходят? В храм приходят, естественно. И там тоже это все проявляется в той или иной степени, вот это и сварливость, и ворчливость, и не туда встал, мое место. Ну, это самое простое, что есть. Но самое страшное, что есть в церкви, и самое, наверное, такое мрачное, я бы сказал, на сегодняшний день, это некоторое новоявленное фарисейство или фарисейство новоначальных, когда человек только начинает верить, только начинает входить в церковь, и он старается сразу вот взять на себя вот эту шкуру типикона надеть, и пытается поститься, пытается все по правилам молиться, исполнять все каноны, правила.
Тщательно следит, как это выполняют,
да,
другие.
Да, да, и волей-неволей, может быть, не тщательно, но он сам того не замечая, как он начинает следить за другими и начинает других людей к этому привлекать, даже так скажем, мягко. Вот этой снисходительности, к сожалению, у православных не хватает порой. Мы сразу относимся ко всему и ко всем с большим таким нетерпением. Вот эта нетерпимость, неснисходительность, вот этого не хватает. Второй момент, да, если уж мы идем, они сострадательны, да, вот что такое сострадательность, в чем у нас бывает отсутствие сострадательности? Оно проявляется очень часто в таких выражениях, интонациях или акцентах, когда мы иногда прямо или косвенно считаем, что если человек страдает, он как бы сам в этом чаще всего виноват. И вот если мы говорим, да, он же такой, почему? Ну, потому что он такой, вот поэтому у него так вот и сложилась жизнь. Вот. И когда мы, как только мы вот это сказали, мы сразу уже невоспитаны. Научиться быть сострадательными – это следующая, как бы, такая ступенька воспитанности после снисходительности. Когда мы научимся быть снисходительными другим людям, уметь их терпеть, прощать какие-то вот такие угловатости, еще что-то. Вот. Естественно, оно будет ступенькой для третьего. Вот третье, как здесь написано, уважение чужой собственности. Ну, вообще, можно сказать, не только чужой собственности, но и чужого пространства, чужой личной жизни. Здесь связано и с таким грехом, как любопытство, желание узнать что-то, подсмотреть, подслушать. Вот. Сплетни, я думаю, у нас вообще распространены в нашей среде православной не меньше, чем и в других средах.
А бывает, что долги не отдают.
Да, вот это тоже. Вот, а потому они платят долги, и есть такой вот момент, наверное. Два человека в церкви встречаются, и один начинает просить другого занять в долг. Вот это вот крайняя невоспитанность просить в долг у брата своего. Вот можно просить милостыню у брата, если ты брат, а в долг можно просить только у друзей. Вот это вот невоспитанность, когда он еще тебе не друг, ну, брат, потому что мы все братья и сестры во Христе. И вот человек думает, вот он, раз он мой брат, он мне же, значит, уже что-то должен. А мы ничего не должны вот друг другу в церкви, во Христе, кроме любви. Сколько он по любви может, столько даст. А вот в дружбе там уже другое. Когда два человека дружат, у них уже личные отношения, у них уже кое-что есть, он может в долг дать, и может не дать, может и накричать на друга можно, тот не обидится. Ну, как бы есть уже, когда два человека считают друг друга другом, это уже личные их отношения. А у нас у православных, еще раз подчеркну, бывает такое, что раз ты брат, ты мне должен помочь. Увы, это очень часто это наблюдал.
Вы еще про нарушение личного пространства сказали. В чем это было?
Ну, когда хотят узнать, чем человек живет. Вот, и он еще сам этого не готов открыть, человек, какие-то вещи. А другие хотят об этом узнать. То есть вот это открытость друг другу, братская открытость, вот культура вот этой открытости у нас, она еще, мы еще далеки до нее.
Не только братская, это же может проявляться и по отношению православных к людям, далеким от церкви, например, как у нас женщины, к примеру, вообще российские, очень любят нарушать эти личные границы, и, наверное, в православной церкви женщины не исключение, когда они пристают к знакомым женщинам с бесцеремонными вопросами, типа, а что ты до сих пор не замужем? Когда, наконец, выйдешь замуж? А что ты до сих пор без детей? Ну, когда уже, наконец? Когда будет второй? А когда будет третий? А что это ты, да?
Ну, это, к сожалению, это советское наследие. В советском наследии произошла вот эта перемена, что соборность была подменена коллективизмом. Да, то есть если в соборности я жертвую чем-то своим ради личного блага, это мой выбор личный, то в коллективизме коллектив требует от человека послушности себе, что и так далее. И вот это вот коллективистское сознание, которое в советское время буквально извратило человека, вот именно этим извратило нашу главную русскую идею, извратило принцип соборности. Оно до сих пор вот в этом и проявляется, что подчинили личность коллективу. И надо начинать с того, что мы учимся наших ближних братьев в церкви научиться то есть эти личные границы не переходить, не спрашивать, потому что это может быть больно, когда спрашивают, а когда у вас будет ребенок, почему вы до сих пор еще не родили его там. Да потому что мучаются, молятся, уже не знают, что делать. И когда спрашивают, это вообще, конечно. Да, это вот это. Ну, это одно из. Таких явлений очень много, просто я думаю, распространяться это не стоит. Это в общине, если мы живем в общине и начинаем над этим работать, над самовоспитанием, над воспитанием друг друга постепенно, оно, конечно, мне кажется, будет вырабатываться. Будет вырабатываться. И третье, то есть четвертый пункт, да, вот, чистосердечность и бояться лжи. Вот. У нас действительно у православных, если говорить, есть такая проблема, как называется, которая называется лицемерием. Но опять же, оно связано с фарисейством, которое в любой среде легко растет. Это действительно такая хорошая дрожжевой субстракт религиозный. Как только где-то религия появляется, где-то вот есть какие-то такие религиозные правила, сразу там будет появляться лицемерие, вот это фарисейство, ханжество и так далее. Ну, у нас это, естественно, будет расти и растет, если мы не будем себя воспитывать. То есть в мелочах иногда легко начинают люди врать, в мелочах. Вот, ну даже когда вот, то есть оно связано и с прошлой вот этой, то есть с третьим пунктом, с прошлым, когда боятся нарушить чужое пространство, вот, и твое пространство постоянно нарушают, а ты не хочешь грязь лицом ударить, и начинаешь там, а ты сколько молишься, так я-то вот, а я-то еще так-то, ну такие вот бывают вещи. Оно, конечно, везде есть. Вот в иудейской среде, среди фарисеев, оно распространялось, и Господь именно за это их больше всего обличал. Говорит, вон вы воскрили, увеличиваете там, и лицемерно долго молитесь на показ. Вот. И в Талмуде даже у них, в Талмуде были вот такие различные сатирические вещи. Здесь вот и нужна сатира. Нам нужна хорошая, внутренняя, добрая сатира для вот таких вот невоспитанных православных элементов. Иногда бывают, вот здесь еще в четвертом пункте, болтливость, она, ложь связана с болтливостью такая, или празднословие, как сказано в Евангелии, да, мы иногда начинаем говорить о том, о чем нас не спрашивают, делиться тем, что другие люди не готовы услышать, и, может быть, и не хотят, вот этого тоже невоспитанность бывает.
Лишняя такая откровенность, на которую...
Да, излишняя откровенность, да, которая связана с какой-то такой вот манипулятивностью часто, такой, может быть, даже подсознательной манипулятивностью. Вот. Ну, дальше, как бы, я думаю, если это люди прочитают, всегда это можно найти.
Манипулятивность, кстати, вот отдельный пункт, пятый, да? Они не уничижают себя с той целью, чтобы да. вызвать в другом сочувствие и не играют на струнах чужих душ. Это и не
да, 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 да. То есть,
то есть воспитанный человек никогда не будет манипулировать другими.
Да, он, как видите, в чем дело. Мы все равно так или иначе впадаем в манипуляцию. Мы все живые люди. Действительно, это у нас иногда вырывается. Желание поплакаться кому-то в жилетку. Действительно, ну кому это не нужно, когда тебе тяжело, надо ж, ну, кому-то облегчить. И мы как бы в этом смысле и собраны Господом, чтобы носить тяготы друг друга. Действительно, это бывает крайне необходимо человеку поплакаться, постонать, вот, чтобы его приняли таким. Но... Здесь именно подчеркивается, да, один раз, когда у тебя случилась трагедия, можно, когда человек из этого выстраивает всю свою жизнь и живет тем, что постоянно выжимает у всех слезу, что он постоянно такой несчастный, что все в жизни у него плохо, да, жалеете меня и так далее. Вот это вот невоспитанность, которая связана с такой... с такой манипулятивностью, связанной с тем, что, что человек хочет, да, что-то, какую-то духовную, душевную или даже духовную поддержку. Меня не понимают, вот, или там все меня бросили, или еще что-то. Я знаю сам по себе, потому что вот у меня это тоже есть, когда мне что-то не нравится, и вот. Ну, да, у каждого человека есть вот эти пункты, действительно гениально сформулированы Чеховым. У каждого из нас есть вот такое что-то невоспитанное в душе. И то, над чем нам больше всего надо работать, следить за собой. Потому что это не значит, что ты раз таким станешь. Кому-то легко молчать и не говорить, он как бы внутри переживает. Есть там экстраверты, интроверты. То есть есть даже психологические какие-то склонности в силу характера. И вот а воспитанность, сама по себе культура, она как бы вот обрезает вот эту всю лохматость нашу, невежественность какую-то. И даже угловатость где-то сглаживает, чтобы нам другого человека не уколоть, не ударить. Вот.
А вот насколько важен вот этот пункт, воспитывают в себе эстетику, не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами. Ведь для православного человека, в общем, это некий аскетизм, спать в одежде, не видеть щели с клопами.
Да.
Насколько это относится?
Первый раз слышу такой аскетизм. Вот. Ну, я слышал, что есть такие ненормальные люди, которые там спят в одежде. Там, вот. Но если они спят в одежде, никто другой не должен об этом узнать. Это должно быть так скрыто.
Вот. Ну, питаться из керосинки, то есть готовить себе вот на керосинке еду. Не, вот. Ну. Тут имеется в виду, по тем временам как бы люди в основном питались где-то вне дома, ходили куда-нибудь в хороший ресторан или там в хороший трактир, а тут люди каким-то подножным, как говорится, кормом, фастфудом, как бы мы сейчас сказали, питаются, готовя что-то такое на скорую руку на керосинке, и это, в общем, считается каким-то таким качеством не очень хорошим, какое-то неуважение к себе тоже.
Ну вот последний пункт, именно связанный с эстетизмом, я бы, конечно, с ним поспорил немножко, иногда хочется с какими-то вещами поспорить, что, может быть, эстетизм не так важен все-таки, но я думаю, он второстепенен по сравнению с первыми пунктами, но второстепенен не значит, что он не нужен. Может быть, не сразу у нас получится быть такими красиво одетыми, с приятными манерами. Они сами по себе, вот, то есть само по себе это действительно привлекает. Хорошие манеры, там чистая одежда, умение есть здоровую пищу. Оно связано с образом христианина, вообще человека воспитанного, интеллигентного, можно вот так, наверное, сказать. И этот образ, он еще связан, видите, с образом жизни часто, с профессией. И если у человека хватает на это ресурсов, здесь же еще момент немаловажный, ресурсная обеспеченность. Если у человека есть хороший тыл, хорошие средства, там, наследство, ему не нужно с утра бежать, как загнанная лошадь, в добыче себе пропитание на день насущный, то можно побыть эстетом.
Да, в наше время вот это не актуально. Упрек в том, что ты готовишь на керосинке сейчас, ну да, но вынуждены мы питаться фастфудом каким-то, не то что фастфудом, но дешевой, скажем так, пищей, купленной в Пятерочке, там еще где-то.
Бич-пакетами.
Ну, бич-пакетами все-таки с 90-х годов уже все-таки в основном мы не питаемся, ну, мало да. Кто, да, на рабочие, наверное, на стройках. Но все равно да. Сейчас кризис, все стараются вот в каких-то недорогих магазинах, больших супермаркетах, где бывают всякие скидки. И, в общем, в этом ничего дурного, конечно, нет. Наоборот, если человек наберет кредитов и будет ходить питаться по ресторанам, вот это будет невоспитанность, наверное.
Очень сложно быть бедным и сохранять эстетизм. Очень сложно. Но бывают такие люди, которые бедные, вот, да, они попали в какую-то такую ситуацию, сложную жизненную ситуацию, но они сохраняют достоинство. И это как-то особо красиво, когда это видишь, сразу хочется этому человеку как-то быть рядом, помочь ему. Но иногда они даже и не
благородная, просят. Благородная бедность раньше
там. Да, говорили. Да, да. И не просят даже помощи, потому что она их унижает, такие подачки. Вот это действительно сложно, непростая тема, вот тема эстетизма, как вот его развивать, как быть. Эта тема действительно очень, на самом деле, обширная, тема нравственная. Даже вот мне сразу вспомнилось именно целый труд такого датского философа. Он, кстати, жил примерно в одно время с Чеховым, Сёрен Киркегор. У него есть прямо такой труд о гармоничном развитии в человеке этических и эстетических составляющих. Как-то так.
Короче говоря, то же самое, что сказал Чехов, в человеке все должно быть прекрасно.
Да, 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 да. И здесь, вот еще раз подчеркну, эстетизм стоит на восьмом месте, восьмым пунктом. То есть сначала, когда ты будешь первые пункты выполнять, если ты их как-то начнешь выполнять и как-то им будешь следовать, потом восьмой пункт, он естественным образом для тебя откроется, и ну, ты сможешь быть и опрятным, и научишься есть здоровую пищу, и научишься как-то следить за собой.
Пользоваться вилкой и ножом.
Ну да, быть культурным, воспитанным человеком. Вот. Ну да, поэтому вот, может быть, посоветовать радиослушателям, и это еще раз прочитать, это письмо брату, оно, видите, так вот, такое удивительное, оно было взято из жизни самой, но важно помнить, что там вот эти вот ступеньки, первые восемь пунктов, это как бы восемь таких ступенек, здесь Чехов действительно гениален, что он именно так вот сформулировал. Мне сразу вспомнилось, когда я вот это читал, сразу вспомнились заповеди блаженства, тоже как вот ступеньки. Отчасти можно их в чем-то соотносить. Вот заповеди блаженства тоже воспитывают человека. Они даны именно как воспитательные средства для души, если разбирать их. Так и здесь вот эти вот восемь пунктов, они нас могут приблизить к исполнению заповедей блаженства.
Я думаю, главный вывод, да, что нельзя перепрыгивать ступеньки, нельзя прийти в церковь сразу обожиться, как говорится, не успев очеловечиться, не успев стать просто порядочным, воспитанным человеком.
Да, пожалуйста. Да, да. Сначала нужно честь соблюсти, узнать, в чем моя честь, как человека сначала, да, вот, а потом уже заниматься вот различными и аскетическими практиками, потому что если человек еще ну, не знает простых каких-то нравственных заповедей и начинает сразу там очень усиленно поститься, молиться, то, конечно, оно приводит его в такой дисбаланс, дисгармонию, и поэтому он может очень сильно нарушить свою духовную жизнь и жизнь близких, окружающих его людей.
Я напомню, что сегодня мы читали, размышляли над цитатами из письма Антона Павловича Чехова брату Николаю. Что такое воспитанный человек? Воспитанные люди, по его мнению, должны удовлетворять некоторым условиям. Вот об этом мы как раз сегодня и разговаривали, о тех условиях, которые считал Чехов обязательными для каждого воспитанного человека. Качества, которыми, безусловно, должен обладать и каждый христианин. Спасибо, отец Александр. Напомню, в гостях у нас был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.